Глава 4. Разговор на миллион долларов. 1. Я хочу домой. Из записок доктора Ватсона. Опрос соседей занял у Холмса чуть более часа. Благодаря Тому мы сэкономили время, не заходя в те дома, чьи хозяева отсутствовали. На сей раз вопросы моего друга не отличались разнообразием. Холмс выполнял рутинную, но, увы, необходимую работу. Вы видели, как был разрушен дом Лиггинсов? Вы смотрели отсюда? Из этого окна? Разрешите? Действительно, все как на ладони. И что же вы увидели? Прямо-таки взорвался. Не загорелся и обрушился, а именно взорвался? Замечательно. То есть, я, конечно, имел в виду очень прискорбно. И что же случилось дальше? Да, я все понял. Светящийся кокон, и в нем Дженни. Нет, я вам верю. Это видели десятки людей. Продолжайте, прошу вас. Значит, просто стояла и плакала? Она видела, как погибли ее родственники. Напомните мне, как их звали? Сайлас и Марта? Вы уверены? Ах, значит, все-таки Бальтазар и Мельхиора? Вы случайно не заметили? Дженни что-нибудь держала в руках? Обрывок бумаги? Чистый или с текстом? Похожий на страницу из книги? Очень хорошо. Листок был у Дженни в руке, когда ее уносил Том. Благодарю вас. Вы нам очень помогли. И так раз за разом, с небольшими вариациями. Особых расхождений в показаниях соседей я не заметил. Кто-то припомнил листок в руке у Дженни, кто-то нет. Кто-то выбрался из укрытия, когда все закончилось, и ничего толком не видел. Однако Холмс, как ни странно, выглядел довольным. Какие выводы сумел сделать мой друг из этих рассказов, оставалось только гадать. Однако я не сомневался, рано или поздно Холмс поделится со мной своими умозаключениями. «Едем к Дженни», — с тяжким вздохом возвестил он, когда за нами закрылась дверь последнего из домов по Оук-Клоуз. Пришла пора поговорить с девочкой. Необходимость расспрашивать бедное дитя нисколько не радовала Холмса. Однако выбора нам не оставили, к Дженни сходились все нити этого загадочного дела. Дом викария Симпсона, мимо которого мы проезжали утром, находился на Чарч-стрит, почти напротив церкви Святой Марии. Мы добрались туда к 5 часам пополудни. Викарий был в церкви. Дверь нам открыла не старая еще женщина с удивительно располагающим лицом. Облаченная в домашнее платье из тонкой шерсти, с оборками и кружевным воротником, в старомодном чепце, она походила на добрую бабушку из детской сказки. Холмс заранее вытолкнул вперед нашего нового помощника. Сбиваясь и запинаясь от смущения, тот представил миссис Пристли джентльменов из Лондона, которые хотят задать Дженни пару вопросов. Экономка насупилась, мигом утратив все добродушие, и решительно загородила собой дверь. «Ходят и ходят», — забормотала она, глядя мимо нас. «Не дают покоя бедняжке Дженни. Она уж и так натерпелась, не приведи Господь. Круглой сиротой осталась, а они все ходят и спрашивают. А Дженни все хуже и хуже. Ее бы к доктору, а они...» Тут наш помощник проявил неожиданную сообразительность, к месту ввернув. «Этот джентльмен как раз доктор и есть». Миссис Пристли глянула на меня с явным подозрением, но, как мне показалось, и с надеждой. Я приподнял шляпу. «Доктор Ватсон, к вашим услугам». «Вы осмотрите бедное дитя?» Экономка сменила гнев на милость. «Ну, разумеется!» «Присаживайтесь к столу. Я приведу Дженни». Она скрылась в доме, а мы расположились за дощатым столом под яблонями. Сперва миссис Пристли вынесла нам 3 запотевшие кружки домашнего сидра. На него явно пошли прошлогодние яблоки с веток, нависавших над нашими головами. И лишь затем вывела в сад девочку. На первый взгляд в ней не было ничего особенного. Ребенок лет 7 в скромном голубом платье и красных туфельках, сбитых на носках. Русые волосы аккуратно уложены заботливыми руками миссис Присли. Дженни избегала смотреть на нас, и я ее понимал. Племянница Лиггинсов еще не оправилась после тяжелейшего потрясения, а тут незнакомцы. Как метко выразилась вдова, не дают покоя бедняжке. «Дженни, не бойся этих джентльменов», — ворковала тем временем миссис Пристли над своей питомицей. «Это доктор. Он тебе обязательно поможет. Ты ведь хочешь быть здоровой, правда? Только доктору надо сначала тебя осмотреть. Не бойся, это не больно». «Не надо!» — вскинула голову Дженни. «Не надо на меня смотреть!» «Почему?» «Я не хочу! Я не больная!» «А чего же ты хочешь, Дженни?» Жестом я остановил миссис Пристли, уже готовую вмешаться, и, присев на корточки, заглянул девочке в лицо. «Я хочу домой», — едва слышно прошептала она. «Домой? Мне очень жаль, но дом Лиггинсов разрушен». «Я не хочу туда. Я хочу домой». «В тот дом, где ты жила с папой и мамой?» «Нет, туда нельзя». «Но куда же ты хочешь? Где твой дом?» Девочка молчала. Я заметил, что уголок ее рта ритмично подергивается. Несомненный признак пережитого нервного потрясения. На лице Дженни застыло странное выражение. Казалось, малютка никак не могла решить, улыбнуться ей или разрыдаться. Увы, я слабо разбираюсь в нервных расстройствах, особенно у детей. Но кое-что все же было в моих силах. «Дженни», — заговорил я как можно ласковее, — «давай ты поможешь мне, а я постараюсь помочь тебе. Хорошо?»
«Хорошо».
«Вот и договорились. Сейчас я послушаю, как ты дышишь. Нет ли простуды? А ты мне расскажешь. Миссис Пристли, будьте добры, принесите мне чистую чайную ложку». «В моем доме все ложки чистые», — экономка гордо проследовала в дом. Холмс тут же прошептал, склонившись к моему уху. «Ватсон, расспросите ее обо всем, что случилось на Оук-Клоуз. У вас это лучше получится. Что она делала, что запомнила. И листок. Не забудьте про листок. А я отвлеку миссис Пристли, чтобы она не мешала». Я кивнул и достал стетоскоп, благо последние дни он всегда был при мне, как и заряженный револьвер. Забавное сочетание, если вдуматься. Но в тот момент мне было не до иронии. «Дыши, Дженни, глубже. Теперь не дыши». С легкими и бронхами у девочки все было в порядке. Характерные шумы и хрипы отсутствовали. То, что физически Дженни вполне здорова, я мог бы сказать и без всякого осмотра. На это моего врачебного опыта хватало с избытком. Но у нас, докторов, есть свои маленькие хитрости. Если отвлечь пациента осмотром, он, как правило, отвечает на вопросы, не задумываясь, и становится куда более сговорчивым. Мне уже доводилось применять эту уловку на практике, в том числе и по отношению к детям. «Дыши спокойно, медленно. Вот так. Хорошо. Где ты была, когда случился пожар?» «Я играла во дворе».
«Играла? Отлично. Дыши глубже. А что было дальше?»
«И тут как загрохочет! Страшно!» «Все в порядке, Дженни. Ты знаешь, что грохотало? Ты ведь большая девочка?» «Это пушки. Я знаю. Я уже слышала».
«Где? Когда?»
«Раньше. И тут наш дом. Ну, не наш, а тети Марты и дяди Сайлоса».
«Твоих тетю и дядю звали Мартой и Сайлосом?
Ой, я хотела сказать тети Молли и дяди дяди Бальтазара. Дом весь загорелся, как костер».
«Дыши спокойнее, Дженни. Волноваться ни к чему. Все позади, больше этого не повторится, тебе ничего не угрожает. Представь, что тебе приснился страшный сон. Представила?»
Девочка подумала немного, забыв дышать, и кивнула.
«Просто страшный сон. Ты его помнишь? Расскажи мне. Я доктор. Мне можно рассказывать».
«Вот ложка, доктор».
«Благодарю вас, миссис Пристли».
«Прошу прощения». Холмс деликатно тронул экономку за плечо. «Не могли бы вы уделить мне пару минут? Пока доктор Ватсон осматривает Дженни, я бы хотел узнать у вас...»
Холмс вступил на дорожку, ведущую через сад в обход дома, обернулся к миссис Пристли, и та после недолгих колебаний последовала за моим другом. Их голоса быстро сделались неразборчивыми и вскоре затихли. С нами остался один Том, но он сидел тише мыши. Грузчик ни во что не вмешивался, лишь время от времени брался за свою кружку с сидром.
«Откуда вы узнали, что это был сон?» — вдруг спросила Дженни.
«Признаться, я растерялся и сумел выдавить только: ну я же доктор». К счастью, ответ девочку удовлетворил.
«Во сне было очень жарко. Все горело. Я стала звать тетю, потом дядю. Они не отвечали.
Потом ко мне прилетел кусочек книжки. Его ветер принес прямо в руки. Я подумала, может, там написано, что мне делать? Я читала, читала и ничего не могла прочитать. А я умею читать. Умею. Буквы были такие. Дженни удивительным образом пошевелила пальцами. И еще раз, и еще. Движения казались мне смутно знакомыми, но что они означают, я понять не мог. «Какие были буквы, Дженни?» «Ну, такие!» Она чуть не плакала, не в силах подобрать нужное слово. Я хотел ее успокоить, но Дженни внезапно просияла. «Неправильные, как стрелочки и домики. А потом они стали другими. Были стрелочки и домики, а стали...» «Буквы на листке стали другими?» «Да». «И ты сумела их прочесть?» «Нет. То есть, да. Они все равно были неправильные, но я их читала. Вслух. Я читала и ничего-ничего не понимала». «То есть, буквы ты прочесть смогла, а слова были незнакомые?» «Да», — обрадовалась Дженни. «А ты эти слова не запомнила?» «Нет». Дженни искренне огорчилась. «Я с удовольствием наблюдал, как действует моя уловка. Девочка не просто разговорилась. Лицо ее порозовело, глаза ожили, уголок рта почти не дергался. Ребенок взахлеб пересказывал страшный, но увлекательный сон. Я их читала-читала, и тут вдруг все как засветилось!» Она потупила взгляд. «Что было дальше, Дженни?» Подбодрил ее я. «Во сне. Все вокруг засветилось, и...» «Я дальше не помню. Были ужасные пауки, железные, с тремя ногами. Они большие-большие, а я на них сверху смотрю. Пауки большие, а для меня маленькие. Это потому что сон, правда? Я хотела их прогнать веником. Жалко, веника во сне не было. Тогда я стала на них махать руками и кричать, чтобы уходили. Они ушли. Вместо них пришли наши соседи. Тети Молли и дяди Бальтазара не было. И дома нашего, ихнего, не было дома. Я стала плакать. Пришел дядя Том и забрал меня сюда». Дженни замолчала. «Это все, что ты помнишь?» — осторожно спросил я. «Да. Когда меня заберут домой?»
«Чтобы отвезти тебя домой, надо знать, где твой дом, Дженни. А я не знаю. И дядя Том не знает. И миссис Пристли не знает. Где твой дом, Дженни?» Девочка задумалась. У нее опять задергался рот, а на лице проступило выражение, которое я уже видел. Казалось, она никак не могла решить, улыбаться ей или плакать. Я мысленно обругал себя. Все испортить одним неосторожным вопросом. Похоже, вопрос о доме для нее очень болезнен. Дженни что-то прошептала.
«Что?» Я наклонился поближе. «Повтори, пожалуйста».
«Хартфорд». Впрочем, я не был до конца уверен, что расслышал слово правильно.